Итак, друзья, это у нас какая? Шестая часть семинара. Йога, влюбленность, бхакти-йога. Меня зовут Вадим Запорожцев. Вся информация на сайте openyoga.ru. Значит, мы с вами, давайте, если у кого-то еще созрели вопросы, обсуждаем их. Да, вперед. Громче. Не, я вот даже я ничего не услышал. Вы слышали что-нибудь? Громче.
Ольга из группы Астра, город Минск, заочный студент. Я бы хотела все-таки уточнить, правильно я понимаю само название семинара? Вот если взять от бхакти-йоги к влюбленности, и влюбленность к бхакти-йоге.
Почему говорю бхакти? Бхакти уже устоявшаяся. Друзья, вы тоже... Знаете, не старайтесь особо таких умников, санскритологов копировать. Вот есть устоявшиеся фразы, да? Вот лучше говорить там, не знаю, ну вот как оно уже устоялось. Потому что, по сути дела, норм нет произношения. Ну, просто их нет в природе. То, что начинают сами индусы, там у них вообще такое мешанина, что ужас. Да. Так вот, в чем вопрос был?
Правильно я понимаю, что если вот мы идем от влюбленности к бхакти-йоге, то на нас сваливается влюбленность, мы работаем над собой, преданно себя ведем человеку, которого мы влюбились, и таким образом мы выходим на какой-то новый духовный уровень. И второе, от бхакти-йоги к влюбленности, это мы реализуем себя через там, какую-то деятельность, преданно себя ведем, к этой деятельности, и потом, когда нас посещает влюбленность, мы, соответственно, у нас больше возможности ее не потерять, потому что мы ведем такой преданный образ жизни и, соответственно, меньше будем растрачивать себя на...
Видите, получается, что бхакти-йога, она, в общем-то, меньше требует квалификации, и она является очень хорошим подготовительным трамплином. Если вы в будущем все-таки решитесь изучать йогу влюбленности, это как такое, как, знаете, как хорошее начало, да? Потому что если у вас уже будет хоть какой-то опыт бхакти-йоги, вы уж не сделаете совсем уж критических ошибок в йоге влюбленности. Вот, поэтому, а так как она требует меньше все-таки от человека, как мы уже сказали, то есть и в плане его каких-то интеллектуальных высот, то даже очень хорошо, что, так сказать, таким широким фронтом идет бхакти-йога. Во всяком случае, ну, легче будет перейти к влюбленности, к йоге влюбленности. Теперь дальше. Еще, например, скажем, есть такая тема, есть ряд людей, для которых вообще влюбленность – это абстрактное понятие. Они всю свою жизнь прожили. Они говорят, какая влюбленность? Нет ее в природе. Ну, вот так у них, не знаю, карма, не знаю, что, жизнь сложилась. И бог с ним. Зато есть отношения с абсолютом, как вот мы уже перечисляли в качестве других сценариев. Там, ученик, учитель, подчиненный, начальник и так далее, и так далее. Вот. Давайте дальше идем. Вопросы, если есть, задаем. Да.
Марина Федорова, Международный открытый йога-университет, заочный студент, город Тольятти. У меня вопрос по практике, которую мы вот сейчас сделали.
Ага.
И непонятно, почему мы два сценария отыграли. Ведь, как я понимаю, что мы отыгрываем ситуацию, да, в виде игры, и потом она должна реализоваться в жизни. Но если мы негативную ситуацию отыграли, где гарантия, что наш разум пойдет по нужному сценарию и не пойдет вот по первому?
Нет, гарантий нет никаких. Ну, обычно, знаете, как учения проводят, да? Кому-нибудь МЧС проводит учения. Тушение пожара, спасение заложников и так далее и тому подобное. То есть они отыгрывают любые варианты, которые только могут быть. Самое страшное, когда вы вообще первый раз сталкиваетесь с какой-то ситуацией. Даже если вы отыгрываете отрицательный вариант, то потом при повторении он вам где-то знакомен, вы где-то более спокойны и меньше вероятность ошибок. А когда же вы еще отыгрываете положительный вариант, вы, значит, выводите ситуацию на качественно новый уровень. Но вы помните, согласно йоге влюбленности, положение такое, останешься ли ты с ним или придет другой. И, по сути дела, два эти варианта, они хоть так, да, они показывают, в общем-то, ну, что может быть. С другой же стороны, отыгрывая этот вариант, вы не, это вовсе не значит, что должно быть именно так. Ну, опять же, знаете, вот когда там, военные проводят военные учения и разыгрывают какое-то там действие, это вовсе не значит, что в будущей войне будет именно так. Это вообще ничего не значит. Это значит только одно, что пока не начинаешь учение, ты вообще ничего не представляешь, что у тебя там в армии творится. Вот для чего военным нужны учения? Да потому что, когда дело до дела доходит, выясняется, машина не завелась, топливо не подвезли, солдаты запили, командиры оказались несостоятельны. То есть, вот полнейший раздрай. А когда проводят учения, во всяком случае, ты знаешь, как это может быть. Ты хоть какую-то картинку имеешь. Ну и, наконец, мы отыграли две стадии. Для того, чтобы, опять же, вы предполагали, два варианта развития событий. Первый вариант – это наиболее типичный вариант для Запада. Как, что, чуть не так, сразу расходиться, развод. Все такие наглые, самодостаточные, женщины-феминистки, мужики такие придурки. Вот, и все, и конец, и расстались. Такое впечатление, что они могут вновь и вновь, вновь и вновь, а жизнь ограничена по времени. У вас нет времени на бесконечные отыгрывания этих вариантов. Еще раз, ну вот какая активная продолжительность жизни у вас? До 20 лет это еще детство зеленое. А после пенсии тоже вроде как уже, знаете, так, поздно. Ну хотя не поздно, но вы понимаете, да, уже не тот накал страстей. Сколько остается? Остается лет 40, в лучшем случае. А вообще, реально лет 30. И вот и посчитайте, сколько же у вас есть времени на ваши заскоки. Мало. Вспомните биографии всех своих многочисленных друзей, подружек, которые только и делают, что разводятся или ищут кого-то. Это в среднем на каждого они тратят, ну не знаю, лет по 5, по 7, по 6, по 8, там, ну у кого как получается. То есть у вас фактически, знаете, в этом вашем ружье 2-3 патрона. Не успели попасть, все, ждите следующей жизни. Если быть так реалистом. И гораздо легче и проще, допустим, вам сейчас отыграть в натия-йоге вот эти вот скандалы ни о чем, чем ждать, пока это у вас в жизни случится. Потому что сейчас какая-то идиотская тенденция, понимаете, такая вот страусиная тенденция, она, знаете, мне начинает мракобесие. Типа, не думай о плохом, его и не будет. Это, знаете, похоже на средневековую философию. Не надо говорить про чуму, чтобы она не пришла, да? И вот они не думали, не говорили, каждое столетие чума все равно приходила и выкашивала. Ну, ждали, ждали, пока действительно не стали заниматься, не обнаружили причину, не нашли лекарства. После этого чума исчезла в Европе, уже давно ее нет. Точно так же и здесь, друзья. Отыгрывайте в натия-йоге самые разные варианты. Чем больше вариантов отыграете, тем более будете вы подготовлены, защищены. Если даже этот вариант и начнет происходить в вашей жизни, во всяком случае, меньше вероятность ошибки будет, понимаете? А вообще говоря, это только два самых приблизительных варианта. Их, как вы понимаете, может быть очень много отыграно, но просто мы по времени не укладываемся. Так, дальше идем. У кого? Чего? Ни у кого ничего? Да? Не, с тем же не надо. Я уже устал от тех же вопросов. Давайте, кто не задавал вопросы, задаем. Да? Да, по какой? Да, можно.
Я не был на семинаре по натия-йоге, ну, не смотрел еще запись.
Ага.
У меня такой вопрос, а вот эти вот ситуации жизненные, можно ли отыгрывать в домашних условиях?
Да, конечно, конечно. Это ваш мощнейший инструментарий, в особенности, если вы начнете потом, как студенты, преподавать йогу. Я обычно сравниваю натья-йогу с численным моделированием. Ну, вот пример такой, да, вы можете, скажем, взорвать термоядерную бомбу и померить какие-то параметры. Но при этом это, во-первых, очень дорого стоит, во-вторых, масса побочных эффектов, радиация там и прочее, прочее. И понятно, что если... А тот же самый процесс вы можете численно смоделировать на компьютере. Это и дешевле, и безопаснее, и быстрее, и проще. И вот натья-йога – это как численное моделирование возможной будущей реальной ситуации. Быстрее, проще, дешевле, меньше времени занимает и сразу же показывает основные трудности, основные вот такие, знаете, моменты, на которые больше надо уделять внимание, а на которые меньше. Они как бы становятся очень такими красноречивыми. Поэтому, если у вас трудная жизненная ситуация, не обязательно во взаимоотношениях мужчины и женщины, там на работе или еще где-нибудь, вы, конечно же, можете воспользоваться арсеналом натья-йоги, но вы помните, что легче всего, конечно, сделать натья-йогу, когда есть три фактора: ведущие, ведомые и зрители. То есть не просто вы там сами отыгрываете, да, но есть еще какая-то другая сторона, которая, ну, вами руководит, и еще одна сторона, которая при этом наблюдает. Для чего это надо? Для того, чтобы встряхнуть свой разум и адреналин нужный, так сказать, внутри, чтобы хорошо мозги работали, чтобы мы не пропустили каких-то важных моментов. Вот. Так что пользуемся по полной программе натья-йогой.
А можете напомнить еще, для чего вообще на солнце, что и как, когда, причем она возникла?
Ну да, я сейчас буду повторять семинар. Семинар есть, готовые, открываем сайт, читаем. Да. Громче сюда, я ничего не слышу.
Правила Светлана, группа ГОП, предыдущий студент. То есть получается, если мы готовим какую-то натья-йогу для себя, мы сценарий прописываем досконально со всеми мелкими подробностями.
Ну, со всеми с мелкими подробностями нет ни времени, ни возможности, но хотя бы основные положения, наиболее такие, такие вот ключевые.
А? То есть предусмотреть, постараться, как бы максимальные варианты.
Ну да, то есть какие-то наиболее характерные трудности, которые вот, ну, характерные детали, конечно же, ну, не упускать. Ну, еще раз, я отсылаю всех к семинару по натья-йоге, да. Так, еще?
А я, вот мне сразу в голову пришло.
Да.
А вот по поводу ведущих, там,
ведомых зрителей, да.
Да. Если, например, записать сценарий, на, ну, как на MP3, ну,
ага.
А там зрители, например, призвать, ну, как абсолют, там, визуализировать там зрителей и отыгрывать. То есть это будет работать?
Да, конечно, будет, да, будет.
И еще один вопрос.
Ну, не в той же силе, понятно, что, знаете, присутствие другого человека сразу адреналин. Вот. Да.
И еще один вопрос, ну, можно не по теме?
Можно, конечно.
А как сочетается пранаяма и голодание? То есть в периоды голоданий эффективно ли практиковать пранаяму или лучше этого не делать?
Ну, не очень сильно, потому что пранаяма, ну, вернее, даже такой ответ. Если вы только начинаете заниматься пранаямой, делайте первые шаги, то этого делать ни в коем случае нельзя. В трактатах по пранаяме сказано, что заниматься пранаямой надо не слишком голодным и не слишком сытым, не слишком уставшим и не слишком ленивым. То есть избегать всех возможных крайностей. Но после того, как вы более или менее утвердились в пранаяма-йоге, это становится как бы отдельно сам по себе инструмент. И можно его использовать уже при каких-то других жизненных ситуациях. Опять же, то голодание или какие-то, ну, там, другие условия жизни, там, работа, там, отдых и так далее и тому подобное. Вот, поэтому вы как бы делите на две части. Когда вы что-либо изучаете только, потому что при этом и организм перестраивается, и масса других процессов. И уже после того, как вы это все изучили. Это, в общем-то, две разные вещи. Разные.
Ну, с той точки зрения, если есть уже определенный опыт в пранаяме.
Тогда вперед. Если, ну, попробуем. Знаете, здесь критерий всегда такой. Попробовали, пошло, не пошло. Если не пошло, остановились. Если пошло, ну, можно продолжать. Осторожно и взвешенная должна быть политика. Дальше идем. Друзья, задаем вопросы. Нет, Басим, нет. Сейчас, не, подожди, я уже вас, я мне... А? Да, вот он уже даже и не дергается, да. Друзья, давайте, задаем вопросы. Это ваше время, а не Басимкина с Владимиром. Не позволяйте воровать у вас время. Ну, да.
Кирилл Лирик, город Киев. Вот вы даете вот на семинарах такие инструменты, нати-йогу, ньяса-йогу, ну вот так вот постепенно все, да? И получается это растягивается на достаточно продолжительный период. Ну пока там все переварится и так далее. А вот есть ли вариант как-то вот... Или перегреется человек, если ему дать вот сразу все инструменты, допустим, там с ясами, с визуализациями, с мантрами. Он просто не поймет или как?
Нет, друзья, вы так, будущие преподаватели йоги, будущие светила от йоги, вот я стараюсь с известной периодичностью эту мысль говорить, но она до вас, вероятно, не доходит. Я при всем своем желании. А не могу это дать все одновременно, по той простой причине, что его нет в природе в понятном варианте. Вот помимо нашего варианта изложения натья-йоги, попробуйте, найдите ее еще где-нибудь. Помимо нашего варианта ньяса-йоги, попробуйте где-нибудь в русскоязычном интернете хоть что-нибудь найдите. То есть... Ситуация такая, что это даже не в том плане, что я даю там одно, другое, третье, а в том плане, что вот тот багаж знаний, который сохранился, скажем, на Востоке, он требует огромных усилий, огромного времени, огромных затрат, чтобы адаптировать и на понятном языке изложить его у нас здесь на Западе. И это очень серьезная работа. У меня за всю мою жизнь, друзья, не было двух одинаковых семинаров. Еще пока. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь я доживу, что у меня будут семинары под кальку, один в один. Потому что это тоже важно. Это как крия-йога. Надо некоторые вещи несколько раз подряд сделать одно и то же, чтобы дошло. У меня просто нет возможности. Ни временной, ну и финансовой. Потому что, ну как, это же все деньги. Это же все время. Это гигантская нагрузка, ну как это, интеллектуальная нагрузка. Вы что думаете, просто так взять трактат и своими словами его изложить? Попробуйте. Поэтому это еще, в общем-то, жесткая необходимость и жесткая, ну, к сожалению, реалии сегодняшнего дня.
И вот как продолжение...
Вы вот у Виктории спросите, Вика, скажи, пожалуйста, я вам давал аксиоматику еще несколько лет назад. Вика,
да.
Скажи, вот еще несколько лет назад была аксиоматика вот в таком объеме? Понятном, на понятном языке? Доступная для человечества. Ладненько. Так, у кого еще?
Вот зачем возник...
Да я понимаю, ты там своим занимаешься, я тебя дергаю, прости.
У них вопрос, что вот, допустим, новые студенты, они же приходят, и они уже как, а эти семинары, они как бы продолжение предыдущих, ну вот если по инструментам брать, да? То есть человек, который вливается в этот поток, ему приходится осваивать уже за один семинар не один там два инструмента, а целый вот ассортимент. То есть это получается более, получается младшие группы, это более высокоразвитые души, которые могут...
На готовенькое пришли. Зато те, кто первые пришли, они, ой, какие зубастые. Знаете, когда это... Вот знаете, как я мемуары читал вот во время Великой Отечественной войны, когда немцы напали, понятно, там в первые месяцы выбили всех командиров, да еще потом эти репрессии 37-го года. То есть там не было руководящего звена фактически. И карьерный рост был очень стремительный. Ты мог там за два месяца получить следующее воинское звание. И вот так прыг-прыг-прыг-прыг. То есть, либо очень быстро дойдешь до генерала, либо тебя там, значит, убьют на войне. Да, такой вариант. И вот я что могу сказать про более старших студентов, про более старшие группы. Да, им было очень тяжело. Но зато и рост стремительный карьерный, если так можно выразиться, да. Сейчас, чем более поздняя группа, тем, в общем-то, все легче-мягче. Но с другой стороны, да, здесь немножко другие уже нагрузки, другие как бы. А знаете, вот это вот ощущение, когда ты на переднем крае, когда до тебя еще никого не было, они очень сильно формируют характер. И я вот специально, я наблюдаю за всеми студентами, кто, допустим, берется за новый проект и доводит его до конца. Все, сразу же я выделяю человека. Вот человек взялся за что-то новое и быстро раз до конца, до победной точки довел, все. Значит, во внутренний список перспективных людей раз сразу же он проставлен. Почему? Потому что некоторые студенты, они думают, здрасте, вот покажите, вот расскажите, вот как. Ну, а времени нет на самом деле, потому что на переднем крае идем. По мере возможности даем, но здесь нужна какая-то внутренняя харизма. Вот желание быть первым, желание идти в неизвестную область, желание доводить дело до конца. К сожалению, вот я должен сказать, что то ли это, может быть, наследие еще Советского Союза, где всякая инициатива просто подавлялась. Вот, к сожалению, я вижу инерцию среди студентов. Мне-то нужны зубастые и амбициозные. А все какие-то такие вот, ну, немножко, какие-то уж слишком осторожные, да, в плохом смысле этого слова. Так, далее идем. Вопросы, друзья, вопросы, вопросы. Да.
Галина, группа Астра. Вопрос по практике, которую мы сейчас делаем.
Да.
И вот во втором варианте там, вот, там вдруг вот мы вспоминаем, что вот мы же изучали йогу влюблен,
ага.
И там, и это второй период, это нормально.
Вторая стадия.
Вторая стадия. Но если в жизни партнер другой не изучал йогу влюбленности, и ну, получается, что совершенно разное восприятие и понимание.
Конечно, того, да. У нас просто времени, видите, у нас не хватает времени вот на такие развернутые схемы, потому что вообще в формальной точке зрения мы должны были отыграть сперва вариант, что один был вовлечен в йогу влюбленности, а другой нет. Это может быть наиболее даже более интересный вариант, чем вот этот конечный, который мы сделали. Когда на вас наезжают, на вас конкретно наезжают из-за неведения, ну, то есть человек, который не изучал йогу влюбленности, а вы уже мудрый, и вы не отвечаете ударом на удар. Это очень, во-первых, тяжело, но это, знаете, вот я, такое боевое искусство, как оно, тхэквондо, по-моему, называется. Да. Мне... Абсолютно правильно, да. Там такая, мне очень нравится, там философия, заключающаяся в том, что... айкидо, да, правильно. Ну, я не знаю, я просто ни уха ни рыла не понимаю в этом. Я просто включил телевизор, и там дядечка какой-то на китайца похожий, что-то умное говорил, мне понравилось. Вот, и там такая концепция, что как бы противник на тебя нападает, а ты как бы исчезаешь. И он как бы падает в пустоту. Он ждет, знаете, как, ну, как бы любая сила удара, она рассчитывает на сопротивление или на контрудар. А когда ты бьешь в пустоту, то ты туда и улетаешь, понимаете, да? И вот это очень такая серьезная, но, к сожалению, очень тяжелая наука в личной жизни. Это когда на вас нападает самый ваш любимый человек, близкий, а вы не отвечаете ударом на удар, там, а наоборот отвечаете нежностью, лаской, или как бы так... Как раз уходите от удара. То есть вас реально подначивают, а вы не ведетесь. Вас реально там оскорбляют или вам что, или провоцируют, а вы как бы сквозь себя пропускаете эту энергию. И обычно наш контраргумент, контрагент, ну то есть наш там муж или жена, они не готовы к этому повороту, потому что вся их предыдущая биография как раз говорила об обратном, что если ты нападаешь, тебе тут же дают сдачу. Ну, во всяком случае, сопротивляются, они готовятся, что сейчас будет сопротивление, которое они сломят, а сопротивления нет. И что-то у них в голове чирик, какая вот несостыковка идет, конкретная несостыковка. То есть, это очень глубинный на самом деле удар по причинному телу человека, который нападает. У него в его мировоззрении перестают сходиться концы с концами. Вот. И если этот человек действительно достойный, то это может стать первым шагом на пути переоткрытия тех же самых принципов. Если же, конечно, человек скот, то ну, должно пройти достаточно много времени, если до него дойдет. А поэтому, ну это уж уже как ваша карма, с кем вас свела, что называется. Да, это уже здесь уже мало что можно сделать. Поэтому это более интересный, как вам сказать, расклад вот такой, да, нежели когда-либо все подрались и разошлись, либо все опомнились, значит, в объятиях сошлись. Да? Вот. Гораздо интереснее и сложнее, когда вот это вот качели раскачивающиеся. А самый интересный вариант, когда эти качели раскачиваются так, что, допустим, муж проявляет скотство, а жена не отвечает ударом на удар. А потом наоборот, уже скотство мужа захватывает, но жена опомнилась. То есть, вот как бы оно когда в противофазе или ну, несовпадение фаз, то как бы это, ну, как бы тоже это очень интересный сценарий, как рука руку моет. То есть сперва вас терпели, затем вы терпите, потом вы потеряли над собой, ну, когда контроль вас терпят. Вы видите, ну, то есть, и вот тоже это очень такой, это, кстати, даже более реалистичный сценарий. Более реалистичный сценарий, когда по очереди причинная шизофрения, то у мужа, то у жены. Так, еще вопросиусы, вопросы.
А я могу доказать, что время потраченное будет полезно людям?
На что потраченное? На Басима? Что время, потраченное на Басима, будет полезно людям? Я не сомневаюсь. Только какое время? Да. Да. Не.
Кропоткина Елена, заочная студентка, город Калининград. А, у меня вопрос вот в чем. В общем-то, он меня все время как-то вот все эти дни я размышляю над ним и никак не могу прийти к какой-то мысли определенной. Предположим, я становлюсь на путь бхакти-йоги, да, начинаю ее практиковать и для себя решаю, ну, как бы, может, это не совсем правильное слово, но хочу видеть абсолюта во всем, что ко мне приходит. Через людей, через обстоятельства, через какие-то события. И в моей жизни возникают не только приятные вещи, да, там, а в принципе, как я понимаю, исходя из концепции бхакти-йоги, даже в негативных ситуациях, каких-то, или через людей, с которыми у меня возникают конфликтные ситуации, я должна видеть, ну, опять же такое слово, да, то есть я как бы хотела бы видеть проявление абсолюта.
Uh-huh.
Можно ли так сказать, что вот в чем, в принципе, вопрос разделения, либо это моя дурная карма ко мне пришла, да, как мне понять, что проявление абсолюта, как мне разгадать, что он хочет мне сказать, да, даже в негативной ситуации, как мне извлечь вот то его проявление, да, как бы принять его, переоценить, вынести свои какие-то выводы и выйти на новый уровень, да, либо это моя дурная карма, и надо сказать, ну, надо как-то ее изжить, переработать, да, что-то, либо это было действительно общение с абсолютом, вот мне вот этот вопрос немножко...
Хорош, это практический вопрос уже из бхакти-йоги, мне он очень нравится, потому что это действительно самое первое, с чем вы столкнетесь. Знаете, есть такая поговорка, что у Господи, дай нам изменить все, что мы в силах изменить, дай нам, значит, что там, терпение, терпеть все то, что мы не можем изменить, да, и дай нам мудрость отделить одно от другого. Вот. Политика в бхакти-йоге, как и вообще в других йогах, следующая. Пока вы слабенькие, более разумно вести партизанскую войну со своим неведением. Как партизан ведет себя? Он что-то сделал, а потом шмык в кусты и отсиживается. Вот точно так же и пока ваши, ну как бы, ваших сил пранических достаточно мало, чтобы научиться видеть во всем абсолют, то начинайте поступать избирательно, во всяком случае в том объеме, в котором вы можете это принять. Значит, и А потом, когда вы уже окрепнет ваша эта армия, значит, вы можете уже превратиться из партизанского отряда в регулярную армию, уже сталкиваться лицом к лицу к противнику. Так, зайцы, не бегайте, а то вы мешаете нас, нам тут. В регулярную армию, которая может выстроить линию фронта, где ты смело смотришь противнику в глаза и никуда отступать не собираешься. Вот, то есть это вопрос именно соизмерения своих сил. Потому что если мы только становимся на этот путь, ну мы еще слабы. Знаете, пока дерево маленькое, оно нуждается в ограде, но когда из него вырастает гигантский дуб, то уже ограда не нужна. И к нему, как говорится, можно привязывать слонов. Очень много, кстати, я рекомендую вам всем прочитать книжки про жизнь Вивекананды и про жизнь Рамакришны. Вот Рамен Ролан написал, потом найдите все книжки, как они называются, «Евангелие Рамакришны» называется такая книжка. В общем, жизнеописание. Там много притч, достаточно мудрых, вот на предмет бхакти-йоги. Ну и в частности, там одна из них есть такая, о том, что один неофит, новообращенный, так сказать, адепт бхакти-йоги, который осознал концепцию, что везде абсолют и за всем абсолют, решил, что все, он будет общаться с абсолютом через все объекты и явления, которые только есть. Ну и как-то однажды шел он по дороге, вдруг навстречу видит, бегут люди, которые говорят: мужик, убегай, там слон бешеный прет, сейчас в тебя, значит, это тебе не поздоровится. Значит, этот монах, неофит, решил, что типа, да, ну, абсолют же во всем. Абсолют, значит, и в бешеном слоне. То есть буду познавать абсолют через бешеного слона. Пошел дальше, значит, ну, слон увидит, что на него вот мужик прет такой наглый. Взял его хоботом и куда-то швырнул. Значит, этот дядечка упал, его люди отнесли, оттащили в сторонку. Когда же учитель этого неофита узнал о случившемся, он пришел, значит, к своему этому новому ученику, дал ему водички попить, чтобы тот в себя пришел, спрашивает: почему такое произошло? Тот ответил: ну как же, в слоне, в этом бешеном же все равно абсолют. Значит, поэтому я и пошел. На что его учитель спросил: а разве в тех людях, которые бежали впереди слона и предупреждали тебя, что слон бешеный, не было абсолюта? Почему ты в одном, как говорится, один источник информации воспринял как, значит, от абсолюта, а второй нет? Вот еще так же и наше отношение с миром. Это не значит, что мы с завтрашнего дня должны там бросаться всем, знаете, на шею и говорить: ого, абсолют, да, да. Нет, надо как-то так, ну, достаточно вменяемо себя вести, потому что как бы и через другие факторы, которые вас предупреждают о тех или иных людях или явлениях, также абсолют, абсолют во всем. То есть на самом деле концепция бхакти-йоги, она очень далека от идиотизма, понимаете, да, то есть это, в общем-то, здравый смысл в чистом виде. Поэтому здесь тоже надо, собственно, ваша жизнь вот так, знаете, радикально, с того момента, как вы становитесь на путь бхакти-йоги, внешне не меняется, она меняется внутренне радикально. Но потом, со временем, как вы начинаете, ну, утверждаться в бхакти-йоге, как говорит это учение, то со временем и ваше и внешнее, ну, как бы проявление начинает быть более мудрым там, и более сбалансированным. Поэтому это вопрос как бы как входа в эту йогу. Вы знаете, как в пранаяма-йогу вход достаточно должен быть осторожный. Ну, постепенно надо набирать количество упражнений, там, дыхания. Точно так же и в методике бхакти-йоги, да, действительно, абсолют во всем. Но это не значит, что мы как-то должны там пренебрегать чем-то одним, что до этого считали опасным там, или не, ну, неприемлемым. Вот, вот таким образом. Еще вопросы, друзья? Да.
Сергей Колесов, группа Астра, Международный Акрепленный университет. Вот в ответе на мой предыдущий вопрос я услышал новое, видим для себя то, что...
А какой вопрос? Я, честно говоря, может быть, и другие уже не помнят. Что за вопрос и что за ответ? Давайте мы вспомним.
Ну, я задавал вопрос об опасности
бхакти-йоги.
Да. Как убежище, как, ну, действительно, убежище от реального мира.
Ага.
Вот. И, да, я также услышал в ответе то, что практикуя бхакти-йогу, мы приглашаем в свою жизнь Абсолют. И вовсе не обязательно, что он будет нас, ну, грубо говоря, гладить по головке только. Вот у меня-то было предварительное такое представление об бхакти-йоге, это как такое эмоциональное восприятие окружающего мира, как абсолюта, да, открытие себя навстречу ему. Мира как абсолют, абсолюта как мира, не суть. Но восприятие и представление его как благожелательного к нам все-таки. Вот. А вот если здесь звучит так, что это мы приглашаем абсолют, не просто вот, да, воспринимаем мир, как, а приглашаем абсолют в свою жизнь, да еще он может прийти и начать, ну, как сказать, по своему разумению нашей жизни с нами, так сказать, поступать, я уже начинаю опасаться в хактиге.
Вполне разумные опасения в том смысле, что как бы, ну, насколько вам она близка или не близка. Но с другой стороны, вы взгляните на ситуацию с другой стороны, да? Маленький ребенок нашел ручную гранату и острый-острый ножик. В одну руку взял ручную гранату, а в другую острый ножик. Маленький ребенок и ходит. А потом начал звать: «Мама, мама». Мама услышала, и самое первое, что она увидела, что в одной руке острейший ножик, а в другой ручная граната. Одна может взорваться, другая причинить вред. Мама, что делает умная мама? Она тут же подбегает, и несмотря на, что называется, протесты ребенка, вырывает из рук гранату и ножик. Да, конечно же, какое-то... А потом дает конфетку, чтобы успокоить ребенка, да? То есть, и я бы не назвал поведение мамы такое, знаете, бессердечное, какое-то такое античеловечное. И я бы не стал, как бы, ну, ставить под сомнение то, что действительно абсолют... Что там, не работает, как всегда? А чё ж нету это, Кирилл, ну ты чё вообще? Вы чё филоните-то, а? Сейчас, секунду, пока не будет записывать. У меня такое правило, пока звукозапис и аудио, видео, записывающая аппаратура не работает. Переполнено. А, наверное, старое не удалил. Так, ладненько, тогда перерыв.
Тогда, может, мой вопрос как раз?
Ну, давай тут. Итак. Вопросы у кого-нибудь по той теории, которая была в течение два дня? Да, прошу.
А мы не закончили.
А, да, ой, прошу прощения. Да, мы же, Басим, а ты что вообще выступаешь? Мы вообще вот должны были с Сергеем сперва разобрать его вопрос. Давай, поехали, Сереж.
А кто-то сидел третий.
Кто-то сидел, а кто третий сидел? Не-не, какой-то вопрос мы должны были обсудить Сергея. Сергей, был вопрос, был ответ, у него новые соображения по поводу и вопроса, и ответа. Какие?
Я начал, я испугался бхакти-йогу.
Да.
Потому что я думал, что есть такие вот опасные виды йог, ну типа кундалини, которые там разбудишь нечаянно, пусть даже чаянно, но неожиданные последствия такие опасные для себя можешь получить. А бхакти-йогу я воспринимал как... безопасный вид йоги, с одной стороны. С другой стороны, это как общение пусть с абсолютом, но с моей стороны и абсолют, если и идет навстречу, то именно так, как я хочу, прошу там и представляю. А я услышал в ответе на предыдущий вопрос, что абсолют может прийти, начать махать шашкой, там, считая, что я гранату там в руках держу и так далее. Вот.
Нет, нет, здесь опять же нет. Нет, ну подождите, друзья, давайте мы разберемся. Абсолют придет только лишь в том объеме, в котором вы его пустите. Если вы поставите в качестве условий входа в вашу вселенную, что не лезть ни в свои дела от сих до сих, он не будет вмешиваться. Свобода воли, понимаете? Свобода воли. Поэтому, ну что ж, почему мать вырывает из рук ребенка гранату? Только по одной причине, что ребенок тем фактом, что родился у этой матери, делегировал полномочия матери вырывать из рук гранаты. Но, допустим, если та же самая женщина встретит на улице совершенно чужого дядьку бородатого, который будет размахивать гранатой. Ну что она, он же ей не делегировал полномочия его как-то защищать об этом, если у них никаких нет, ну как бы связей, понимаете, да? Только лишь в объеме не нарушения вашей свободы у вас может быть конструктивный какой-то, ну какое-то взаимоотношение. Слушайте, что там бьет? А? Вот, поэтому, ну, вы боитесь своих родителей, а? Нет. Вот примерно такое же отношение складывается из, по аналогии в бхакти-йоге и с вашим взаимоотношением с Абсолютом. То есть, как вы понимаете, что если есть что-то, ну, как бы останавливающее вас в бхакти-йоге, то только по одной причине, что я не сумел в полном объеме донести эту идею. Ну, собственно, вы и помните, да, что я и не претендую на то, что я учитель человечества. Я, помните, постоянно вам говорил, что лучше всего найти такого учителя, который исповедует бхакти-йогу, и, соответственно, у него учиться. Некоторые вон едут в Индию, во Вриндаван, место, где Кришна, значит, детство свое проводил. И некоторым, говорят, очень помогает, потому что окружение последователей, ну, то есть тех, кто, как сказать, просто полностью прониклись, вы как бы на них настраиваетесь, у вас нету страха. Потому что мы все-таки, видите, на нашем семинаре немножко с интеллектуальной стороны подошли к бхакти-йоге. А представьте, это то же самое, что маленький ребенок бы, ему там 2 годика, он бы сел, думает, так, а меня мама с папой того, не это, не сделают ли мне что-то плохое, да? Понятно, у ребенка нет такого отношения, он доверяет. Вот. Примерно здесь та же самая ситуация. Так, далее идем. Какой-то, да, у Ольги. Давай, Оль.
Ольга Калиничева, группа Астра, Международный открытый йога-университет, город Самара. У меня короткий вопрос.
Да.
По практике йоги влюбленности.
Да.
Как можно...
Дарюша, чека.
Осуществлять практику, вот подобную, как мы вчера делали, после рита-йоги визуализировали образ, абсолют, человек сливается с абсолютом, и шли, гуляли, пытались это ощутить. Угу. Как можно это реализовать, если нет доступа вот, к единомышленникам в отрыве, так сказать, от йога-университета? Ну, приеду я к себе в Самару,
да.
Хочу это попрактиковать.
Вперед, вперед. Нет, йогу визуализации, вы понимаете, можете практиковать где угодно, никто же не нужен.
То есть без предварительной рита-йоги я просто...
Да, отдельный вариант йоги визуализации. Конечно же, легче, когда, знаете, вот эта йога визуализации изучается с единомышленниками. Почему? Потому что у вас как бы визуализация с привязкой к физическому человеку. И легче вот. Видеть человека, потом раз визуализацию человека, то есть вы как бы такой мостик внутри головы строите. Ну, то есть это менее абстрактная вещь. Ну, подобно тому, как, знаете, математика возникала. Сперва там были первые ученые математики, геометры. Чем они занимались? Мерили Землю. Вполне практическая была задача померить Землю так, чтобы... разной формы участки земли были одинаковой площади, чтобы равный урожай был, ну, чтобы там все споры решить. Так вот, началось все с вполне конкретной задачи, а закончилось достаточно абстрактными теоремами Пифагора там и прочих, ну, в школе изучали, помните. То есть от практического каждодневного к абстрактному утонченному. Поэтому даже йогу визуализации, если у вас есть единомышленники, ну, то есть вот проще делать. Но если нет, то можете начинать сразу же с уровня абстрактного. В конце концов, когда мы в школу приходим, мы же не измеряем там участок школьного двора. Да? Мы сразу же решаем задачку из учебника. Поэтому можно начинать именно ну, в тех условиях, какие есть. Да.
Польга, группа Астра, город Минск. А вот и вопрос по сегодняшней практике йоги влюбленности.
Да.
Если на такую практику приходит пара, с кем будет ей эффективнее практиковать, в паре или же с другими партнерами?
Ну, по-разному на самом деле. По-разному. Знаете, иногда вот как... Вот я же сейчас... Ну, знаете, вот эти вот все парные практики в зависимости... Ну, есть нюансы на самом деле, есть нюансы. Иногда один вариант, иногда другой вариант. Но, собственно, это не принципиально, друзья, потому что вы все равно... Ну, что там у вас? Вот некоторые практики лучше идут, когда пары уже приходят, уже состоявшиеся пары, потому что они в чем-то больше доверяют друг другу. Но когда есть вот этот реактор, ведущий, ведомые зрители, вдруг пара, которая, может быть, очень долго прожила в семейной жизнью, и где-то глаз замылился, восприятие замылилось. То есть муж перестается уже восприниматься женой, как человек, вызывающий там приподнятое настроение и какой-то там выброс адреналина в кровь, то при вот таком раскладе сил, когда ведущие, ведомые зрители, мы как бы вот эту паутину и пыль от долгой бытовой жизни как бы сметаете. Иногда на таких практиках восприятие своего же собственного мужа или жены происходит так, как если бы их вообще первый раз в жизни видели. Собственно говоря, почему вот это вот практики из йоги влюбленности, они до известной степени реанимируют, знаете, наши отношения с мужем или женой, ну, когда уже слишком долго мы прожили. И нам кажется, что уже никто не может, ну, ни муж, ни жена нас друг друга удивить не могут. Вот. Но в то же самое время есть другие практики, где наоборот, легче понять, что, допустим, фактор абсолюта, но он очень абстрактный. То есть в этой жизни у вас мог быть один муж или жена, да, а в предыдущей жизни не обязательно тот же самый. И осознание этого тоже очень важный такой этап пути развития. Поэтому по-разному. Еще вопросы, друзья, по нашему семинару. Нет ни у кого вопросов. Все понятно всем.